Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, в очередном часе нашего вещания вас ждет новая встреча с обозревателем радиостанции «Радонеж» Виктором Саулкиным, его новым радиоцикле, посвященном 300-летию образования Российской империи. Сегодня в эфире вторая передача.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Сердечно благодарим за материальную и финансовую поддержку радио «Радонеж», наших постоянных жертвователей, настоятеля, клир и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково Московской области, и просим помолиться о здравии протоиерея Алексея, протоиерея Виктора, иерея Александра, иерея Владимира, монаха Пимена, болящих Людмилы, Валентины и Любови, и рабов Божиих Виталия, Алексея, Виктора, Ольги, Иулии, Ксении, младенца Даниила, младенца Софии, Ольги, Марии, Владимира, Антонины, Владимира, Валентины, Евгении, Ксении, Алексея, Александра, Евгении, тяжко болящего Александра, Ксении, непраздной Надежды, Ирины, Лидии, Марины, Галины, младенца Веры, Ильи, Галины, Василисы Сачада, Лидии, Любови, Татьяны, Ларисы, Лидии, Сергия, Константина, Андрея, Нины, Прасковьи, Лидии, Ири, Сергия, Михаила, Феодора, Елены, Прасковьи. Вот всегда это имя стоит в конце списка прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково. Но это именно благодаря ей, Прасковье Феодоровне, нашей дорогой помощнице, мы регулярно получаем пожертвования от прихожан и клириков этого храма. Сердечно благодарим вас. И невольно подумалось, что если бы вот такая вот Прасковья Федоровна была хотя бы в 10 храмах Москвы и области, то мы бы так не бедствовали, так не нуждались столь остро. Но не ропщим, слава Богу, и за то, что есть, и будем и дальше продолжать соборно молиться друг за друга.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
После славных побед российского оружия под Полтавой и Гангутом государь-император Петр Великий произнес: «Россию Бог создал одну, соперников она не имеет». Передача посвящена 300-летию Российской империи.
Thank you.
прошлой передаче, дорогие слушатели, мы рассказывали о том, как молодой царь Петр Алексеевич стремился решить важнейшую задачу – добиться выхода России к морям. Наша страна, отрезанная от Черного моря в годы монголо-татарского нашествия, а напомню, Черное море некогда называлось Русским морем, а затем Россия, потерявшая в годы смуты русские владения на берегах Балтики, захваченные шведами, постепенно превращалась в сырьевой придаток Европы. А Европа в XVII веке совершила невероятный рывок в промышленном развитии, и новые технологии привели к стремительному развитию военного дела в европейских странах и росту, разумеется, их военной силы. Самыми мощными державами в то время были страны, обладавшие сильной армией и военно-морским и многочисленным торговым флотом. Такие страны, как Англия, Голландия, Франция, обладая мощным флотом, за счет захвата и грабежа колоний стремительно богатели. Ну а за счет торговли и развития промышленности быстро развивалась европейская экономика, а следовательно и росла военная мощь этих стран. А Россия в то время имела лишь на севере, в Архангельске, выход к морю, не обладала флотом, и заморские купцы навязывали свои условия нашим купцам и за бесценок скупали строевой лес, пеньку, меха. А математик Лейбниц, он, кстати, придумал первый прообраз Европейского Союза, в то время советовал шведскому королю заняться, на его взгляд, важнейшей миссией – распространить европейскую цивилизацию от Москвы до Амура. То есть превратить в шведскую колонию Россию, превратить в колонию земли московитых схизматиков, то есть еретиков, как называли русских католики и протестанты. А Швеция в то время была сильнейшей военной державой Европы. Она обладала армией, которая считалась лучшей среди всех европейских армий. Обладала Швецией и мощным военно-морским флотом. Балтика в то время фактически превратила Шведское озеро. Шведы господствовали на Балтийском море полностью. Их владения были и в Северной Германии, то есть на южном берегу Балтики, и на восточном берегу моря. Вся Прибалтика принадлежала Швеции. Царь Петр спешно создавал армию нового типа, понимая, как важно, жизненно необходимо для России преодолеть отставание в военном деле от лучших европейских армий той эпохи. После неудачи первого Азовского похода молодой государь осознал, что приморские мощные крепости, такие как турецкий Азов, невозможно взять без флота. Флот должен блокировать крепость с моря, иначе ее взять штурмом невозможно, ни штурмом, ни осадой. И с неуемной энергией царь Петр в Воронеже в 1696 году начинает строить военно-морской флот России. Русская армия быстро овладела во втором Азовском походе мощной турецкой твердынью Азовом. Азов был взят, и Россия твердо становится на берегу теплого Азовского моря и собирается продолжать войну, пробиваясь к морю Черному. Русские полки отбивают у две крепости в низовьях Днепра, открывая путь в Черное море по Днепру. Но в это время Россия внезапно остается без союзников по войне с Турцией. А надо сказать, что Османская порта в то время была огромной и могущественной империей. Австрийцы, Священная Римская империя германской нации, как тогда называлась эта держава, Венеция и Польша за спиной Москвы тайно ведут переговоры о мире с Турцией. Вот такие были союзники в России в то время. Как надо сказать, и нередко так союзники наши вели себя во все столетия, последующие столетия русской истории. Но в это же время Дания, Польша, Саксония и недовольное шведским правлением рыцарство Лифляндии приглашают русского царя принять участие в антишведской коалиции. И Петр Алексеевич решает перенести направление главного удара на север, чтобы отбить у шведов захваченные ими русские земли и получить, наконец, выход к Балтийскому морю. С турками удалось очень быстро заключить мир, потому что русское посольство в Стамбул сопровождало мощная эскадра, возникшего словно чудом русского военно-морского флота. На турок это произвело огромное впечатление, и они полностью смирились с потерей Азова. Новая армия царя Петра была создана и спешно обучена. Не хватало специалистов, инженеров, мастеров, математиков и грамотных офицеров. И приходилось делать ставку на иностранцев. В Россию тогда при царе Петре приглашают сотни иностранных специалистов. Средний и младший офицерский состав новой регулярной армии Петра удалось набрать из русских дворян. Но старшие офицеры почти все были иностранцы. Из 30 новых полков лишь гвардия, преображенцы и семеновцы, бывшие потешные полки юного Петра, да старые солдатские полки бутырские лефортов сражались под Азовом и были испытаны под огнем. Остальные новые полки в боях никогда не бывали. И вот с этой армией, в которой была новая, необстрелянная пехота, а конница оставалась старомосковской, поместной, то есть дворянским ополчением, царю Петру пришлось начинать войну со шведами. 9 августа 1700 года Россия объявила Швеции войну. И 23 сентября 1700 года 34-тысячная русская армия осадила Нарву. А командовал русскими войсками нанятый цесарец, как тогда говорили, то есть поданный цесарю, императора Рудольфа. Он был опытным военачальником, австрийский фельдмаршал, герцог де Круи. Царь Петр находился в войсках в чине капитана бомбардирской роты Преображенского полка. Нарва была очень сильной крепостью, с высокими, мощными, толстыми каменными стенами, которые могла пробить лишь тяжелая осадная артиллерия. А предмостным укреплением был старинный замок Ивангорода. Ивангород, напомню, был когда-то русской крепостью. Защищал Нарву 2000-й гарнизон из опытных шведских солдат во главе с полковником Горном и ополчение горожан. В это время армия саксонского курфюрста и одновременно короля Речи Посполитой Августа II осадила Ригу, где находился также шведский гарнизон. А датский король Фредерик IV двинулся на Галштинию, чтобы выбить шведские отряды из земель в Северной Германии. Поляки надеялись с помощью саксонской армии завоевать для Речи Посполитой часть Лифляндии, Прибалтики. На Лифляндию Польша претендовала, надо сказать, еще со времен войны Стефана Батория с царем Иоанном Грозным. А Дания издавна соперничала со Швецией на Балтике. И казалось, время, чтобы оспорить могущество Швеции, было выбрано необыкновенно удачно. В Швеции после смерти короля Карла XI на престоле оказался юный король Карл XII. О молодом шведском монархе было известно, что он отличался невероятно сумасбродным и капризным характером. Все время Карл проводил на охоте и в кутежах, прославился дебошами и скандальными выходками. Финансы Швеции были расстроены, и шведы своим королем были очень недовольны. Легкомысленный юнец во главе страны, да еще непопулярный в народе, казалось, для попытки вступить в противоборство с могущественным шведским королевством лучшего времени быть не может. Но никто не догадывался, что скоро, очень скоро, имя молодого Карла XII будут повторять с восхищением, а часто и со страхом во многих столицах Европы. Карла XII, дорогие слушатели, не случайно называют последним викингом. Молодой шведский король, казалось, воплощал дух северных морских конунгов, яростных и неукротимых бойцов, наводивших ужас в раннее Средневековье на всю Европу. Карл XII был тем прирожденным вождем и полководцем, которые рождаются не каждое столетие. Получивший с детства суровое спартанское воспитание, как и подобает настоящему воину, Карл в 11 лет лишился матери и в 15 лет лишился отца. К 14 годам он знал 3 иностранных языка, получил отличное образование в стратегии и тактике. Обладал прекрасными знаниями в математике, баллистике, фортификации, артиллерии. Кроме этого, Карл XII был превосходным фехтовальщиком, отличным кавалеристом и лихим рубакой. Любимым его чтением были жизнеописания полководцев древности и история войн. Военное дело было главным увлечением Карла, а стремление к воинской славе было его единственной и всепоглощающей страстью. И это делало Карла XII похожим на грозных конунгов, древних героев скандинавских саг. Так что, видите, не такой уж он был простой, сумасбродный гуляка. Весть о том, что Швеции приходится воевать сразу с 3 противниками, застала 18-летнего короля на медвежьей охоте. «Отлично», — сказал Карл, — «сначала я расправлюсь с одним врагом, а затем займусь остальными». Карл XII действовал решительно и молниеносно. 42 корабля с 20-тысячным шведским десантом внезапно подошли к острову Зеландии и высадили десант в 7 милях от Копенгагена. Карл XII угрожал разнести датскую столицу артиллерией, и Дания немедленно капитулировала. Вскоре армия шведского короля перебрасывается на кораблях в Лифляндию и высаживается в городе Пярну. Август II снимает осаду Риги и поспешно отступает с саксонской и польской армией в Польшу. И, совершив стремительный бросок, армия Карла XII внезапно подходит к Нарве, а там ее появление так быстро никто и не мог ожидать. Надо сказать, что осада Нарвы русскими проходила неудачно. Мешала топкая болотистая местность. Бомбардировка крепости не давала результатов. Пробить бреши в очень мощных каменных стенах не удавалось. Сказывалась и нехватка тяжелых осадных орудий, и плохое качество пороха. Плохо работала провианская служба. Чувствовалась нехватка продовольствия. Наступила очень ранняя осень с дождями и непогодой. Затем зимняя стужа. Понятно, что это все усложняло очень осадные работы. Обозы, кстати, которые шли из России, застревали, как писали в донесениях, в великой грязи. Заметна была и недостаточная выучка многих солдат и офицеров. Очень часто в армии Петра Алексеевича, новой армии молодой, не было взаимопонимания между русскими солдатами и офицерами-иностранцами. А царь Петр в это время уехал в Новгород, чтобы ускорить прибытие подкреплений, поторопить застрявшую в дороге в непролазной грязи дивизию Репнина и обоз с боеприпасами, так необходимыми армии. А в это время к русскому лагерю скрытно подходила армия шведского короля. Напомню еще раз, дорогие слушатели, царь Петр не мог предполагать, что Карл так молниеносно выведет Данию из войны, заставит отступить августа 12-го и с такой скоростью окажется у Нарвы. Русская дворянская конница, посланная в поиск, шведскую армию смогла обнаружить слишком поздно. Русские войска были растянуты в длинную и тонкую линию в осадном лагере вокруг Нарвы. В тылу русских была вражеская крепость. Главнокомандующий герцог де Круи отверг предложение опытного русского генерала Бориса Петровича Шереметьева вывести войска из лагеря в поле и собрать их в единый кулак, чтобы ударить на шведов. Герцогом де Круи было принято решение обороняться. У Карла XII под Нарвой был 21 батальон пехоты, это 5000 человек, и 43 эскадрона конницы, 3000 человек, 37 орудий, то есть всего 8000 человек. Но это были отборные закаленные бойцы, и вел их человек, чьи действия просчитать было невозможно. Карл XII, казалось, вопреки здравому смыслу и всем расчетам герцога де Круи, в непогоду после многоверстного марша не стал давать отдых своим войскам. На следующий день, невидимая за стеной снега, под прикрытием сильнейшей метели, которая била русским в лицо, шведы, собранные в мощный единый кулак, все 8000, неожиданной и стремительной атакой разрезали тонкий растянутый боевой порядок русских войск, разрезали надвое. И главнокомандующий, австрийский фельдмаршал де Круи, вместе с большинством генералов и офицеров иностранцев, немедленно сдался неприятелю. Произошло это, дорогие слушатели, в самом начале боя. В русских войсках вспыхнула паника. С криками «измена» немцы изменили. Толпы солдат, оставшиеся без офицеров, метались по лагерю. Поместная дворянская конница бросилась вплавь через реку Нарову, уходя на другой берег. А шведские батальоны усилили натиск. Русские полки в панике бросились уходить по единственному мосту через реку. Мост рухнул от потока бегущих. Но положение в это время спасли гвардейские полки. Преображенцы и семеновцы не только устояли, но и несколько часов успешно отбивали все упорные и настойчивые атаки шведов, нанеся при этом неприятелю серьезные потери. Стойко сражалась и дивизия храброго генерала, давно служившего России, Адама Адамовича Вейде. Дивизия Вейде отбила шведов на левом крыле. С наступлением ночи сражение прекратилось. На переговорах шведский король согласился на отход русской армии с оружием и знаменами, но без артиллерии. Утром русские гвардейские полки ушли по восстановленному мосту с развернутыми знаменами и барабанным боем. Но другие полки шведы, остановив и окружив, заставили сдать оружие, нарушив, кстати, договоренности. Надо заметить, что победа шведам досталась тоже нелегко. 2000 убитых. Преображенские и Семеновские полки заслуженно получит по окончании Северной войны нагрудный знак с надписью «Нарва, 1700 год, 19 ноября». Они действительно бились героически под Нарвой и сумели не просто остановить противника, но и шведы проявили уважение к доблести и храбрости, мастерству военному первых полков армии Петра Великого, первой русской гвардии преображенцев и семеновцев. Все же победа Карла XII была полной и безоговорочной. Потери русских войск составили 6 тысяч убитыми, умершими, утонувшими в реке Нарве. И армия лишилась полностью командного состава. Шведам досталась вся наша артиллерия, 135 орудий разных калибров. Русская армия после разгрома под Нарвой перестала существовать. Представляете, дорогие слушатели, за короткое время молодой шведский король стремительными ударами разгромил Данию и Россию, а поляков и саксонцев короля Августа заставил бежать. И Карл XII направил свои войска в Польшу, чтобы заставить Августа принять сражение и разгромить последнего врага. Карл XII знал, что именно польский король был инициатором создания Северного Союза и горел желанием отомстить и примерно наказать вероломного врага. Впоследствии историки будут считать это решение ошибкой Карла XII. Но давайте подумаем. Не только шведский король в то время был уверен, что после разгрома русских под Нарвой с московским царем покончено. Во многих европейских столицах, узнав о блестящей победе Карла, также считали, что шведы надолго отбили у русских желание встречаться в бою с первоклассной королевской армией. Карла XII в Европе называли шведским Александром Македонским, а русских сравнивали с полчищами персов Дария. По всей Европе тогда злословили и извительно смеялись над разгромленными московитами и их царем. Были уверены, что попытка молодого Петра I создать в России новую армию по европейскому образцу не удалась, и о Москве можно надолго забыть. К тому же Карлу идти на Россию, оставляя в тылу саксонскую армию поляков, было неразумно. Разгромив же войска саксонского курфюрста и польского короля Августа II, Карл сможет или принять участие в европейской войне между ведущими державами, войне за испанское наследство, добывая себе воинскую славу, как положено настоящему морскому конунгу, викингу, или же по совету Лейбница двинуться во главе своей армии на восток, чтобы окончательно сокрушить и завоевать дикую Московию, подобно Александру Македонскому во главе македонской фаланги, сокрушившему в своем смелом походе в Азию огромную персидскую державу. Но в Европе еще не знали о могучем и непреклонном характере русского царя Петра Алексеевича, не представляли в Европе и великой несгибаемости и упорства русского человека. Под Нарвой произошла настоящая катастрофа. Была разбита армия, была потеряна вся артиллерия. В осадном лагере шведам досталось все, что с огромным трудом было собрано и приготовлено для войны. Это 12 тысяч пудов пороха, 5 тысяч пудов свинца, 6 тысяч пудов ядер, 11 тысяч пудов бомб, 11 500 ручных гранат, военная амуниция, оружие, мушкеты. Армия лишилась почти всего старшего командного состава. Генерал Аникита Репнин в Новгороде собирал рассеянные толпы нарвских беглецов из разбитых полков, которые остались без офицеров. По глухим просекам дремучих ингерманландских и новгородских лесов шли, погибая от голода и стужи, толпами и поодиночке остатки разоруженного шведами сермяжного воинства, первой регулярной русской армии. Тысячи их погибли в ту зиму. Из уцелевших же вышли полтавские победители, напишет военный историк Антон Антонович Керсновский. По приказу Петра I воеводы спешно укрепляли стены Новгорода и Пскова, ожидая шведов. Обновляли и укрепление Китай-города в Москве. Многие были в ужасе и унынии. Роптали, говорили, что с непобедимыми шведами воевать не под силу. Петр Алексеевич не ожидал этой катастрофы. уезжая из русского лагеря под Нарвой, чтобы привести дивизию Репнина, поторопить оставшиеся, застрявшие в грязи обозы, он дал приказ герцогу де Круи проведывать, как скоро возможен секурс, то есть помощь Нарве от шведского короля. В этом случае было приказано повременить с добыванием, то есть штурмом Нарвы, и стараться не пропустить в крепость шведские подкрепления. Много будет впоследствии разговоров о том, что Петр, якобы испугавшись, бежал из-под Нарвы, бросив армию. Но все дальнейшие действия царя Петра Алексеевича в ходе Северной войны, его участие в боях, поведение под жестоким огнем в полевых сражениях, при абордажах шведских кораблей, дадут немало свидетельств личной храбрости и мужества государя. Все действия Петра Алексеевича после поражения под Нарвой, после Нарвской катастрофы, показывают его железную стойкость и мужество, неукротимый и могучий характер молодого русского царя. Ведь государю пришлось создавать новую русскую армию, и он проявил при этом сверхчеловеческую энергию. Петр для создания новой армии мобилизует все силы страны, как затем в 20 веке, в дни страшного испытания Великой Отечественной, будет сказано «все для фронта, все для победы». Петр в это время часто живет в санях, в кибитках, в повозке, постоянно перемещается по стране, останавливаясь часто лишь для смены лошадей. Вот представим себе Архангельск, Воронеж, Москва, Таганрог. Многие его письма с важными указаниями подписаны, писано на лошади. Прежде всего, нужно было сформировать и обучить и подготовить новые полки. Эти же полки необходимо было и вооружить. По приказу Петра формируют новую кавалерию, 10 драгунских полков. Без артиллерии воевать невозможно. И Петр пишет Андрею Вениусу, отвечавшему за литье пушек: «Как возможно быстрее, для Бога, поспешайте с артиллерией». Пушки льют на новых уральских заводах, основанных по приказу царя. Но не хватает меди. И по указу Петра снимают колокола. Вопреки сплетням недругов, которые сегодня повторяют многие, на пушке мортиры использовались лишь непригодные, с трещинами или сломанные колокола. В Москву на пушечный двор свезли 90 тысяч пудов колокольной меди. А затем отлитые из этой меди пушки и мортиры будут греметь на полях сражений, защищая русскую землю, защищая те же самые православные храмы и спасая своим огнем жизнь христолюбивым воинам, которые сражались за веру царя и отечества. И поэтому, когда осуждают царя Петра за то, что колокольная медь шла на пушке, в этом присутствует, мне кажется, фарисейство. Всего за этот год было отлито 270 орудий, больше в два раза, чем потеряно под Нарвой. В русской армии вновь была артиллерия. Трудно представить, что пришлось взвалить на свои плечи, какие труды сумел поднять в этот год государь Петр Алексеевич. Работа уральских заводов, сукно для солдатских мундиров, солдатские ружья и шпаги. Продолжалось строительство флота на верфях Воронежа. Необходимо было подготовить оборону Таганрога от возможных нападений турок. А султана после Нарвы изо всех сил подбивали к войне с Россией. Но флот, созданный Петром на Азовском море, молодой военно-морской русский флот, охлаждал боевой пыл османов. Особенно важным был подбор офицеров для новых полков. Измена фельдмаршала де Круи и остальных наемников-иноземцев отрезвила Петра. От ненадежных иностранных наемников по возможности решено было отказаться. Подбирали своих, русских. И в это время в государстве ощущалась огромная нехватка денег. Приходилось вводить новые налоги. Непосильное бремя войны все тяжелее ложилось на плечи народа. А ведь многие были недовольны Петром. Говорили: антихрист, ходит в немецком платье, трубку курит. И крестьяне бежали на Дон, уходили в Сибирь. Вспыхивали волнения, их приходилось жестоко подавлять. Налоги, новые рекрутские наборы, мобилизация крестьян с лошадьми на работы, на верфи, на строительство заводов и крепостей. Представляете, какое невероятное тяжелое бремя государь Петр Алексеевич взвалил на плечи народа. Но он был православный царь, помазанник Божий, и отвечал перед Богом за свой народ и страну, которую ему Господь вручил. И вот ценой огромных усилий всей страны новая армия, способная противостоять врагу, была создана. Но после ужаса Нарвской катастрофы необходимо было поднять и укрепить боевой дух разбитой армии. И в том, что страх перед грозным врагом был преодолен, огромная заслуга не только царя Петра, но и его верных сподвижников, генералов и офицеров, не упавших духом после поражения. И, конечно же, дорогие слушатели, в этом заслуга природной стойкости и мужества русского солдата. В это время шведский король одержал в Польше блестящие победы. Карл XII в первом же сражении под Ригой наголову разгромил саксонцев короля Августа. На глазах численно превосходящей саксонской армии 9 тысяч саксонцев и 10 тысяч поляков, 7 тысяч шведов, прикрывшись дымовой завесой, стремительно переправились через Двину, не позволили опрокинуть себя в реку и неудержимым стремительным ударом разбили и обратили в бегство войска фельдмаршала Штейнау. Шведы взяли 36 пушек, 500 пленных, 3 штандарта, знамя, а саксонцы понесли очень тяжелые потери убитыми и ранеными. А саксонскую армию, отлично обученную, вымуштрованную, опытную, в Европе считали замечательными войсками. Это была еще одна славная победа шведского короля. Карл XII двинулся на Варшаву, чтобы заставить поляков прогнать Августа с польского престола. От разбитых и рассеянных под Нарвой русских неприятностей Карл не ожидал. Ну, никто не ожидал. Вроде бы покончено с московитами, и все. Но все же в Прибалтике Карл оставил значительные силы – 15 тысяч шведов, 8-тысячный корпус генерала Шлиппенбаха в Лифляндии и корпус в 7 тысяч солдат генерала Крониорта в Ингрии. Шлиппенбах вторгся в русские земли, пытался осадить Псково-Печерский монастырь, но был отбит и ушел. И вот в начале 1701 года, год прошел всего после поражения страшной катастрофы под Нарвой, Борис Петрович Шереметьев, опытный русский воевода, с несколькими регулярными полками и конницей из казаков, калмыков и башкир, по приказу царя двинулся в Лифляндию, за Свейский рубеж, как сказано было. И вот у Ряповой мызы русский отряд разбил и полностью уничтожил один из отрядов Шлиппенбаха. Шведы потеряли 600 человек, 2 пушки. А в конце 1701 года Шереметьев вновь идет в Лифляндию и встречается уже с самим Шлиппенбахом. Сражение происходит в 7 верстах у Дерпта. У шведского генерала 5000 шведов и 3000 ополчения лифлянцев. У мызы Эрествер шведы наголову разгромлены. Шлиппенбах бежал. Русские взяли 16 пушек и 150 пленных. Шведы потеряли 3000 убитыми, а русские потери 1000 убитых в 3 раза меньше. В шведском лагере взяли большие запасы продовольствия, боеприпасов, заготовленные Шлиппенбахом. Это была первая серьезная победа над шведами. Царь Петр Алексеевич ликовал. «Мы можем, наконец, бить шведов», – писал он Шереметьеву. Победа была одержана над крупным шведским отрядом и знаменитым генералом Шлиппенбахом, опытным военачальником. Борис Петрович Шереметьев получает чин генерала фельдмаршала и орден Андрея Первозванного. А в следующем, 1702 году, в летнюю кампанию, Шереметьев всего через полгода после победы под Эрествером вновь сходится со Шлиппенбахом. У Шлиппенбаха 7 тысяч шведской пехоты и кавалерии. Но шведы вновь разбиты на голову. Они потеряли 5000 убитыми, 238 пленными и 15 орудий. Представляете, 5000 убитыми. Почти столько же, сколько русские во время катастрофы под Нарвой. Шереметьев проходит всю Южную Лифляндию, разрушая шведские укрепления. Осаждает небольшую крепость на острове среди озера Мариенбург, которую, однако, защищал внушительный гарнизон из 1200 человек. После обстрела и угрозы штурма Мариенбург капитулировал. Всего за поход Бориса Петровича Шереметьева было взято свыше 1000 пленных, в том числе 68 офицеров. Захвачена 51 пушка, 26 шведских знамен. Представляете, дорогие слушатели, прошел всего не год, полтора года, скажем, после Нарвы, а русские показали, что дух не сломлен, и оружие складывать они не собираются. В этом же 1701 году Когда Шереметьев громил Шлиппенбаха, шведы смогли убедиться в крепости русского характера и высоких боевых качествах русского солдата и в столкновении на Белом море. По приказу Карла XII к Архангельску под видом торговых кораблей подошла шведская эскадра из 3 фрегатов и яхты. Ну, скажу сразу, что яхты это тоже были боевые корабли, а не те яхты, которые сегодня себе некоторые представляют. Думаю, о этих событиях многие наши слушатели знают из книги Юрия Германа «Россия молодая» и замечательной экранизации этой книги, многосерийного фильма «Россия молодая». Приказ короля Карла гласил высадить десант, сжечь город, корабли, верфи и запасы, разрушить и уничтожить все, что можно. Архангельск был единственным действующим русским портом. Русские и шведские источники того времени одинаково сообщают о подвиге двух русских поморов, двух героев, Ивана Рябова и Дмитрия Борисова. Русские рыбаки, вызвавшись быть лоцманами, как пишут шведы, предательски направили суда прямо к гибели шведов, сознательно посадив их на песчаную мель. Герои подвели шведские фрегаты под пушки Новодвинской крепости. Один фрегат шведский сумел бежать. Два других фрегата и яхты вместе с пушками после жестокого огневого боя были взяты русскими как трофеи. Дмитрий Борисов погиб, а Иван Рябов сумел отбиться топором и, бросившись в море, выплыл к своим. Царь Петр наградил Ивана Рябова, но государь посчитал, что оборона единственного русского порта должна быть усилена. Весной 1702 года царь Петр с 5 гвардейскими батальонами выступает в Архангельск. Поступали сведения о возможной попытке шведов вновь высадить десант. 3 месяца царь Петр ожидает шведов. За это время на верфях спущено на воду 2 фрегата и заложен новый 26-пушечный корабль. А в августе Петр Алексеевич на 10 кораблях идет на Соловки. Высадившись на западном берегу Белого моря, царь Петр с гвардейскими батальонами от Онежского озера через дремучие непроходимые леса преодолевает 120 верст и выходит в Ингрию, бывшую новгородскую Жорскую землю, выходит к берегам Невы. Гвардейцы вместе с крестьянами, дорогие слушатели, 120 верст идут сквозь тайгу, вырубая вековые леса, сооружая гати, мосты, прокладывают путь, который затем назовут Государевой дорогой, и тащат волоком, несут на руках по этой дороге 2 фрегата. Этот подвиг могли совершить только русские солдаты, русские люди. И шведский гарнизон в крепости Нотенбург у выхода Невы из Ладожского озера с изумлением видит неизвестно откуда появившихся русских, которые спускают на воду 2 фрегата и берут крепость в осаду. А Нотенбург, дорогие слушатели, это ведь древний новгородский орешек. И защищал крепость гарнизон из 450 человек со 142 пушками. Крепость стояла на острове. Казалось, что прямо из воды возвышаются высокие мощные стены, сложенные из валунов огромной толщины. А командовал крепостью опытный и упорный воин, брат генерала Шлиппенбаха, полковник Густав Шлиппенбах. После обстрела русские двинулись на приступ. Штурм был необыкновенно трудным и ожесточенным. К крепости подошел на лодках отряд охотников-добровольцев, подполковника князя Михаила Голицына. Под жесточайшим огнем русские карабкались на неприступные стены. Лестницы оказались короткими, не доставало до пролома, несли тяжелые потери. Но когда прибыл царский гонец с приказом начать отход, Михаил Голицын, раненый, с перевязанной головой, оттолкнул лодки от берега со словами: «Передай государю, что мы здесь уже не в царской, а в Божьей воле. Ребята, за мной!» И вновь отважный князь полез со шпагой на стену. С небольшим отрядом на лодках на помощь подоспел Александр Данилович Меньшиков и тоже полез на стену со шпагой в руках. Шведов в рукопашном бою сломили. Нотенбург, сильнейшая крепость, был взят. Иностранный наблюдатель, свидетель штурма неприступной шведской крепости, был поражен. Поистине удивительно, как русские могли взобраться на такую крепость и взять их при помощи одних осадных лестниц. В цитадели взяли 138 пушек, 11 тысяч ядер, 1117 ружей, запасы пороха. Древний русский город Орешек был возвращен. Правда, изъело жесток сей орех был, но, слава Богу, счастливо разгрызен, радовался царь Петр. Город, открывавший путь к Неве, переименован в Ключ-город, Шлиссельбург. Выбита памятная медаль. Был у неприятеля 90 лет. Вот так был возвращен новгородский город Орешек. В следующем, 1703 году, русские берут крепость Нейшанс в устье Невы. Крепость с гарнизоном в 700 человек взята без потерь. Огонь русской артиллерии был столь мощным и убийственным, что шведы капитулировали. Не зря, дорогие слушатели, в русские пушки добавляли колокольную медь. Вся Нева теперь была в русских руках. Выход к Балтике, к древнему Варяжскому морю, был открыт. В Москве служили благодарственные молебны и салютовали из пушек. На третий год после Нарвского разгрома русские полки вышли на берег Балтийского моря. В устье Невы у Нейшанса была одержана в то время и необычная, удивительная победа. Сухопутные войска держали победу над неприятельским флотом. Два шведских фрегата эскадры адмирала Нумерса подошли к крепости и были атакованы и взяты на абордаж русскими гренадерами на 30 лодках. Царь Петр и Александр Меньшиков вместе с гренадерами бросали ручные бомбы и под картечным огнем шведских пушек, с фрегатов шведских, лезли на абордаж на высокие корабли со шпагами в руках. То есть лезли на пистолетные выстрелы в упор, на залпы шведских мушкетов. Схватка была очень ожесточенной. Пушки били в упор так, что несколько русских солдат получили ожоги от пушечного пороха. Но два шведских фрегата, 10-пушечный «Гедан» и 8-пушечный «Астрев», были взяты русскими. В честь победы была выбита медаль со словами «Небываемое бывает». Еще раз, дорогие слушатели, прошу вас подумать, разве не является нелепостью обвинение царя Петра в какой-то трусости? Сам царь вместе с Меньшиковым, вместе с гренадерами на лодках подходят и лезут на высокие фрегаты, лезут на выстрелы в упор. Ведь пуля... Картечь не разбирают, где царь, а где гренадер. Лезут с пистолетами в руках и шпагами в руках. Ну, сами подумайте, как нелепо обвинять государя в трусости. 16 мая, в день преподобного Исаакия Далмацкого, была недалеко от Нейшанса заложена новая крепость. Эта новая крепость в честь святого покровителя русского царя была названа городом святого первоверховного апостола Петра. Санкт-Петербургом, будущая величественная и прекрасная столица могущественной Российской империи, город святого апостола Петра. Губернатором нового города, который предстояло построить, был назначен Александр Данилович Меньшиков. Строили бастионы крепости, пристани, первые дома. Климат был очень суровый, места болотистые, ну, все мы это знаем. Но Петр I, вдыхая соленый морской ветер Балтики, называл новый город парадизом, раем. Представляете, вот морской воздух, то есть выход к морю, и для Петра эта земля становится раем. Недалеко от устья Невы, в Финском заливе, часто появлялись шведские корабли адмирала Нумерса. И чтобы обезопасить новый город, по чертежам Петра у острова Котви, на расстоянии пушечного выстрела, был насыпан рукотворный остров из ящиков, наполненных камнями. Крепость Кронштадт. И установлена батарея 14 орудий. 60 орудий стояли на Котлине. Теперь судоходный фарватер залива полностью простреливался русской артиллерией. На берегу реки Сестры стоял шведский корпус генерала Конгриота, угрожавший Санкт-Петербургу. Против него выступил русский отряд из 4 пехотных и 2 драгунских полков. После боя разбитые шведы, оставив больше 1000 человек убитыми, отступили. В ноябре 1703 года к пристани нового города пристал первый иностранный корабль, торговый корабль, доставивший соль и вино. На берегу Свири в Одейном поле построили Аланецкую верфь и начали закладку свыше 40 военных кораблей будущего Балтийского флота. Россия прочно утверждалась на берегах Балтики. Карл XII в это время продолжал в Польше преследовать короля Августа. В Варшаве уже стоял шведский гарнизон. Шведскому королю удалось в 1702 году навязать саксонцам и полякам сражение под Торунью, затем под Краковом. Несмотря на троекратное численное превосходство врага, шведы неизменно громили неприятеля. В 1703 году Карл XII разбил врага у Данцига и в Познане. Поляки и саксонцы были разгромлены. В 1704 году по приказу шведского короля польский сейм низложил Августа и посадил на трон ставника Карла XII Станислава Лещинского. Услышав о строительстве Санкт-Петербурга, Карл XII спокойно произнес: «Пусть царь Петр трудится над закладкой новых городов. Мы себе оставим честь эти города впоследствии у него отобрать». Государь Петр Алексеевич считал, что цели, ради которых Россия начинала войну, достигнуты. Древние новгородские пятины, земли, отторгнутые шведами в смутное время, вновь стали русскими владениями. Господь Бог наследство наших дедов, неправедно похищенное, оружием нашим вернул, говорил Петр I. Царь стремится заключить мир со Швецией. Он искал посредников среди европейских держав. После побед русского оружия в Прибалтике над Москвой в европейских столицах больше не смеялись. Но никто не решался быть посредником в переговорах с грозным шведским королем. Зная нрав своенравного и сурового Карла XII, все боялись его гнева. В войне за испанское наследство великих держав первоклассная армия шведского короля могла мгновенно решить исход противоборства. А датские и прусские короли боялись, что мстительный и сумасбродный Карл решит двинуть свои войска в их владения. Надежды царя Петра Алексеевича на мир с Карлом XII были несбыточными. Молодой шведский король буквально жил войной. Война была его стихией. Карл XII пил только воду, ел простую солдатскую еду, мог спать на голой земле. Его не интересовало ничего, кроме воинской славы. Карл XII не сомневался, что, разделавшись с Августом, он затем всеми силами сможет обрушиться на русских и окончательно разгромит и уничтожит армии царя Петра. Понимая, что мир с Карлом заключить не удастся, Петр I делал все, чтобы единственный союзник в России, король Август, продолжал хотя бы оттягивать на себя шведские войска. Часть поляков, недовольных Станиславом Лещинским, создала Сандомирскую конфедерацию. Петр послал Августу деньги, чтобы он мог нанимать и содержать армию, послал на помощь русские полки. Война продолжалась, и русские войска, по намеченному Петром план военных действий, в 1704 году идут в Лифляндию добывать Дербт и Нарву. Боевые действия начинаются с успеха. Продвигаясь к Дербту, русский отряд на стругах, переправившись через Чудское озеро, окружает и захватывает в устье реки Амовжи. Помните, где когда-то Ярослав Всеволодович, князь Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, разгромил ливонцев? И вот в этом же месте захватывают шведскую речную эскадру из 12 кораблей. Взято 86 пушек и 138 пленных. Корпус Бориса Петровича Шереметьева осаждает Дерб. Царь Петр с войсками подходит к Нарве. И защищал Нарву все тот же Горн, но уже не полковник, а теперь генерал-майор. Гарнизон Нарвы был усилен, составляет 3175 человек пехоты и 1080 человек конницы, 300 артиллеристов, в крепости 432 орудия. Ну и, конечно же, генерал Гор не сомневается, что, как и 4 года назад, русские будут отбиты от мощных стен цитадели, от бастионов Нарвы, и отбиты с тяжелым уроном. Русские начинают осадные работы, ставят батареи. Царь Петр сам прибывает под Дербт. Дербт защищает храбрый упрямый комендант Карл Шютте. Защищается шведы упорно, Но государь, отличный артиллерист, сразу видит, что русские батареи расставлены не лучшим образом. И находит наиболее слабое место в обороне города, переносит батареи. Обстрел, огненный пир продолжается, огненным пиром назвал этот обстрел государь, продолжается всю ночь. Осадные орудия проламывают брешь, и русские яростным штурмом, сломив сопротивление гарнизона, берут крепость. Дерт пал. И после этого государь возвращается под Нарву. А Горн в Нарве ждет, как и 4 года назад, Секурс, то есть помощь от короля Карла XII. Ходят слухи, что король с армией движется на помощь крепости. Шведы уверены, что московитов ждет не менее страшный разгром, чем в 1700 году. Вот именно за это комендант Горн и поплатился. Незаметно 2 драгунских и 2 гвардейских полка отвели от крепости. Переодели в синие шведские мундиры и шляпы с белой обшивкой. Маскарадный отряд под командованием Петра изображал корпус Шлиппенбаха, авангард шведской армии, который шел на выручку Нарве. И русские под командованием Меншикова, и маскарадный шведский якобы отряд царя Петра так искусно разыграли потешный бой с артиллерийской, пушечной и ружейной стрельбой холостыми зарядами, что Горн, опытный Горн, не заподозрив подвоха, бросил на вылазку на помощь прорывавшим якобы русский строй шведам отряд пехоты в 1000 солдат и 150 драгун. За ним на повозках отправились грабить русский лагерь, как 4 года назад, нарвские жители. Шведский отряд был разгромлен и взят в плен. В Нарве воцарилось уныние. А в русском лагере стоял смех и веселье. «Высокопочтенным господам шведам поставлен изрядный нос», – шутил Петр Алексеевич. На самом деле против Шлиппенбаха был направлен отряд генерала Эдуарда Рене. И битый не раз Шереметьеву, Шлиппенбах, не принимая боя, поспешил укрыться в Ривеле. Осада Нарвы протекала методично и планомерно, по всем правилам военного искусства. Под Нарву вскоре прибыл знаменитый фельдмаршал Огильви, известный умением вести осаду крепостей. Это был ученик легендарного французского военачальника маршала Вабана. Осмотрев Нарву, наемный фельдмаршал пришел к выводу, что крепость неприступна, и для ее осады необходимо сосредоточить не меньше 70 тысяч войск. Но царь Петр считал иначе. Русские продолжали действовать по плану, составленному государем. Огонь орудий сосредоточили против 2 бастионов «Глория» и «Гонор», подходы которым были прикрыты болотами. Русские пушки проломили брешь в стенах бастионов, а солдаты московского полка замостили болото гатью. Упрямый Горн отверг последний ультиматум, и русские пошли на штурм. Через 45 минут Нарва, мощнейшая крепость, которую фельдмаршал Огильви считал неприступной, была взята русской армией. Новой армией, созданной за 4 года царем Петром Алексеевичем. В Нарве взяли огромные небывалые трофеи – 549 пушек и 81 тысяча пушечных ядер. Потери для штурма такой неприступной крепости были минимальными – 359 убитых и 1300 раненых. Русские научились воевать. Проотеческие города, древние русские Юрьев, Дерпт и Ругодив, Нарва вернулись России. В Дерпт и Нарву привезли польских послов короля Августа и султанского посла Мустафа Агу. Молодушный Август убедился, как может воевать русская армия, и решил, что шведам можно сопротивляться, если надеяться на помощь русских. А посол турецкого султана доложил, прибыв в Стамбул, что с русскими лучше не связываться и забыть навсегда о потере Азова. В европейских столицах после взятия Нарвы и Дерпта тоже призадумались. Но государь Петр понимал, что шведский король – опаснейший противник, и впереди Россию ожидает тяжелейшая борьба. А пока, вернувшись в Санкт-Петербург на берега Невы, царь Петр закладывает знаменитую Адмиралтейскую верфь. Но впереди молодую русскую армию и военно-морской флот царя Петра Алексеевича ожидала еще долгая, упорная и тяжелая война с грозными шведами и их неукротимым королем Карлом XII. Об этом мы расскажем в следующих наших передачах.